Письмо седьмое. Хотя я уже сказал тебе все, что при собственной моей неопытности, как мирянин, мог говорить о святых семи таинствах, касаясь более внешних обрядов, нежели самого догмата, хочу, однако, присовокупить еще нечто о иночестве, которое, не будучи в числе таинств, служит в некоторых случаях важным дополнением оных, ибо принято как приготовление к высшим степеням иерархии, образует духовное обручение со Христом, и даже по возвышенности своих обетов называется у святых отцев вторым крещением. По примеру великого пустынножителя пророка Ильи, удостоившегося видеть славу преображения на Фаворе, и по примеру Иоанна Предтечи, большего из всех рожденных женами, по словам самого Христа, начали уединяться первые отшельники христианства, чтобы вдали от искушений и напасти языческого мира молитвенно созерцать Господа, подобно ангелам на небесах. Они последовали совету апостола Павла, который, предвидя скорби истинных христиан, представил сам себя в пример отречения от мира. «Я вам сказываю, братья, время уже тесно. Имеющие жен должны быть как не имеющие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, потому что приходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были беспечальны. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 26 и 33. Отсели любовь к целомудрию и возвышенность духа над всеми приходящими благами и разрешение от всех мирских уз, или, по крайней мере, пламенное желание всей духовной свободы, были всегда первыми стихиями монашеского быта. Есть люди, в которых по особенной благодати Божией влечение ко всему божественному, священному и вечному столь живо, что они, кажется, только легкою нитью придерживаются временного и конечного. Тогда, собственно, духовная природа человека столь резко в нем проявляется, что противоположное ей умирает уже почти всей жизни, и самая жизнь, по словам апостола, сокровенна со Христом в Боге. Такого рода люди не предпринимают решительного намерения отказаться от всего временного, чтобы заняться вечным. Безбрачие, строгое воздержание в пище, удаление от житейских наслаждений не служит для них средством к достижению чего-либо высшего по духу. Нет, они уже сами находятся в всем высшем состоянии, которое так преисполняет их сердце, так удовлетворяет всем их желаниям, что они сами по себе непринужденно воздерживаются от всего так называемого житейского, и внешний образ их жизни есть только выражение внутреннего их расположения. У большей части христиан в течение жизни бывают иногда минуты, в которые благочестивая деятельность овладевает внутренним человеком до такой степени, что все телесные потребности умолкают и как бы не действуют. То, что со многими случается редко, с немногими же чаще, то самое у некоторых избранных бывает обычно. Таковы были Антоний Великий, Пахомий, оба Макария и другие основатели жития иноческого в пустынях Египта. Таковы и в каменистых ущельях Палестины Иларион, Ефимий, Феодосий, Савва, не считая прочих великих отшельников. Святые мужи сие отличались не только глубоким знанием вещей божественных и великим благочестием, но и по выспренности своего духа, не подчиненного внешним впечатлениям, они имели ясный взгляд на предметы и разум благих советов, некоторые же еще и дар чудес и сверхъестественную силу исцеления и прозрение будущего. К ним, как к избранным друзьям Божиим, стекались из далеких стран народы, привлекаемые свойственным каждому уважением ко всему священному и великому, и многие последовали их примеру. Между сими подражателями некоторые имели истинное расположение к иноческой жизни, но это, не совсем ясное в них чувство, требовало еще образования и развития, ибо внутреннее их духовное богатство не могло само достигнуть совершенства. Получив же однажды направление, они уже твердой стопою шли по новому, выспренному пути. Таким образом, вокруг уединенных келий первых отшельников образовались постепенно скиты, то есть места подвигов духовных, и обширные лавры, как бы венец их, по самому наименованию, и ими наполнились вскоре Египет и Сирия. В IV столетии, самым цветущим для иночества, святой Василий Великий, архиепископ Кесарии, проведший многие годы в уединении, после продолжительного учения в Афинах и посетивший обители пустоножителей, написал, сходно с их уставами, правила монашеской жизни для отшельников своей Каппадокийской епархии, отколе распространились они во всю Восточную Церковь, вместе с обрядами литургии и другими канонами сего величайшего иерарха. Святая гора Афонская и монастырь студитов в Константинополе сохранили во всей строгости устав иноческий Вселенского Учителя и в совершенной чистоте передали Церкви Российской, когда во времена великого князя Изяслава в XI веке первые пустоножители наши, Антоний и Феодосий Печерские, пожелали устроить по образу их свою новую обитель в лесах и в пещерах Киева. Оттоле развилось иночество по всей России и всегда было украшением и спасением Отечества в одни его славы и бедствия. Я рассказал тебе вкратце о начале иночества, но если бы вникнуть пространнее в постепенное его развитие, если бы обнять мыслью сей, так сказать, отдельный монашеский мир, исполненный совершенства духовного, который процвел в песках Фиваиды и утесах Палестины и дремучих лесах нашей Родины, если бы изобразить все подвиги святых отшельников и их безмолвную жизнь, посвященную частью молитве, частью трудам и презрению убогих, какая бы величественная, назидательная картина развилась пред тобою. Но я не могу выходить из кратких пределов сего письма. Я пишу тебе только одни трогательные обеты, произносимые при вступлении в иночество. Ты увидишь из них, какие добродетели требуются от инока, и сколь священно и назидательно миру лице его, когда по мере слабых сил человеческих исполняет он долг своего звания. Ты увидишь также, и может быть не без изумления, что отречения монашеские немногим разнствуют от тех обетов, какие дает каждый христианин при святом крещении, потому что кроме безбрачия и девственности, которая присвоена иночеству, как высшая добродетель, процветшая в мире только со времен Спасителя, и кроме исключительного упражнения в посте и молитве, все прочее – смирение, целомудрие, послушание, преданность Христу Богу – требуется от инока наравне с каждым христианином. На всех одинаково лежит легкое иго Христово, и пребывание наше в мире не может служить изменением в тяжких отступлениях от заповедей Божьих. Трехлетний искус или степень послушника служит вступлением в монашескую жизнь, чтобы желающие оны прежде испытали свои силы и тогда уже произносили невозвратные обеты. Есть еще и другая приготовительная степень. Прежде совершенного пострижения облекает иногда послушника не в полное одеяние инока, с установленными молитвами, что называется рисофором, то есть ношением рясы, дабы в ожидании полного иночества он еще более утверждался на избранном пути. Самое иночество заключает в себе две степени – малый и великий образ, по-гречески – схима, потому что чистое житие инока дает ему ангельский образ на земле. Но название схимника, обычая, исключительно присвоено у нас только инокам высшей степени, весьма малочисленным, которые, памятуя совершенное свое отречение и уже живя мыслью за гробом, большую частью предаются безмолвию и затвору. Когда наступит день желанного пострижения, готовящийся брат пред началом литургии, приняв благословение игумена, слагает с себя обычные одежды на паперти церковной и стоит в преддверии в одной власенице, без пояса и обуви и покрова, в знак своего разрешения от мира. По входе с Евангелием и пении антифонов вся братья с возжженными свечами исходят за ним, как бы в сретение кающемуся сыну евангельской притчи, и поет умилительным напевом: «Объятия отче отверстиями и подщися, блудный ждих мое житие, на богатство неиздеваемое взирая, щедрот твоих спася, ныне обнищавшее мое сердце не презре, тебе бы, Господи, во умиление зову, согреши, отче, на небо и пред тобою». В дверях царских, как бы во вратах отеческого дома, встречает игумен трижды припадающего брата и творит ему краткое увещание, чтобы он отверз ушиса своего сердца, внемля гласу Господа, зовущего восприять свое легкое иго, и помнил бы, когда со страхом и радостью будет давать обеты, что сам Спаситель и Его Матерь и вся небесная сила внимает словам Его, которые отзовутся ему в последний день воскресения. Тогда вопрошает: «Что пришел еси, братья, припадая ко святому жертвеннику и святой дружине сей?» И, вняв ответу, желая жития постнического, честные отче, опять спрашивает: «Желаешь ли сподобитеся ангельского образа и в чиненну быти лику монашествующих?» «Ей, Богу содействующе, честные отче», — смиренно отвечает послушник. Игумен же одобряет его благое намерение сими словами: «Воистину добро дело и блаженно избрал еси, но аще и совершишь ие, доброе бы дело трудом стяжевается и болезнью исправляется». Но, недовольствуясь произвольным пришествием нового подвижника и его первым сознанием, он еще испытывает подробно, вольную ли мыслью приступает к Богу, а не от нужды и насилия, прибудет ли в монастыре и постничестве даже до последнего издыхания, сохранит ли себя в девстве и целомудрии, и благоговении, и в послушании к настоятелю и братья, и потерпит ли всякую скорбь и тесноту жития монашеского ради Царствия Небесного. И на все сие слышит тот же смиренный ответ, исторгаемый сознанием своей немощи и упованием небесной силы: «Ей, Богу содействующую, честные отче». После столь искреннего сознания, удаляющего уже всякую тень сомнения о доброй воле постригающегося, игумен подает ему благие советы, объясняя, в чем состоит житие иноческое. Он полагает основанием его чистоту, смиренномудрие и совершенное самоотвержение, предостерегает о искушениях, какие воздвигнет на воина Христова враг человеческий, памятью прежнего жития, и предлагает ему в пример святых мучеников и самого обнищавшего нас ради Господа. И, наконец, еще однажды спрашивает, обещается ли пребывать в сих обетах даже до конца жизни по благодати Христовой? «Ей, Богу содействующую», — снова отвечает подвижник. Игумен же, воспоминая молитвенно благоутробие щедрого Бога, рекшего Израилю: «Аще бы и жена забыла исчадие свое, аз не забуду тебе», укрепляет дух нового брата обетованием небесной силы в подвигах духовных и утешение Святаго Духа и части святых Антония, Ефимия, Саввы и сущих с ними во Христе Иисусе. Он велит преклонить голову сперва ему, потом и всей братья, и молит Господа, признавшего достойными себе служителями тех, кои оставили все житейское, и показавшего нам различные пути ко спасению, оградите сего раба своего силой Святаго Духа, принять его чистую жертву Богу и с отъятием волосов его отъять и всякую похоть бессловесную, сподобив его легкого своего ига и соблюдения святых заповедей и сопричтения к лику избранных. Тогда указывая ему на святое Евангелие, лежащее на аналое, как на самое присутствие Христова, напоминает, что по собственной воле хочет он обручения великого и ангельского образа. Это подтверждает сам постригающийся, и по повелению настоятеля трижды подает ему ножницы от святого Евангелия. Игумен же говорит: «Все от руки Христовы приемлешь я, вишь, кому сочетаешься, кому приступаешь и кого отрекаешься». И в третий раз, прияв из рук его ножницы, с благословением имени Божия постригает волосы ему крестообразно во имя Пресвятой Троицы. При тихом пении всей братья, Господи помилуй, начинается облачение нового инока в одежды его сана, рукой настоятеля, объясняющего постепенно их духовное значение с призыванием имени Триединого Бога. «Брат наш, — говорит он, — облачается в хитон вольной нищеты и нестяжания, приемлет параман во обручение великого образа и знамения креста Господня на свои перси, одевается одеждою радости духовной, припоясует чресла свои силою истины в умерщвление тела и обновление духа, покрывается шлемом надежды спасения и покрывалом послушания, приемлет мантию, ризу спасения и броню правды, обувается в сандалии во уготовление благовествования мира, приемлет меч духовный, и же есть глагол Божий. И, наконец, брат наш приял обручение великого ангельского образа и облегся во все оружие во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но при каждом облачении он просительно обращается к братья, «Арцем о нем, Господи помилуй». Тогда настоятель с молитвой дает крест в правую руку инока, напоминая ему слова Христовы: «Рече Господь, аще кто хочет последовать мне, да отвержется себе и возьмет крест свой и да последует мне». Он дает ему и вожженную свечу, с которой должен стоять всю литургию до своего причащения у иконы Спасителевой. И опять произносит: «Рече Господь, так и да воссияет свет ваш пред человеке, якогда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего, иже на небесех». Облачив же совершенно нового инока, молится, чтобы Господь ввел раба своего в духовный свой двор, сопричел к словесному своему стаду, очистил его мудрование от плотских похотей и дал бы ему непрестанно воспоминать блаженство, ожидающее любящих Бога и распявшихся житием монашеским ради Царствия Небесного. Тот же самый порядок вопросов, увещаний и молитв наблюдается и при пострижении в великую схему, но по важности сего высшего ангельского образа есть разность в некоторых молитвах и увещаниях, которые пространнее, будучи приспособлены к духовным нуждам схимника. А в облачении есть изменения. Вместо клобука надевает на него куколь незлобия, и потом еще аналав, подобный священнической епитрахиле с крестами. Особенный канон положен также на утренний для пострижения, и трогательны самые антифоны, которые должен произносить приемлющий схему, когда вступает в церковь. «Хотех слезами очистите мои грехов рукописания, Господи, и прочие живота моего благоугодите Тебе, но враг льстит мя и борет душу мою. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси мя. Кто обуреваем и притекает к пристанищу, и всему не спасется. или кто болезную и припадаю ко врачеству всему не исцелеет. Содетелю всех и врачу недужный, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Овча есмь словесного Твоего стада, и к Тебе прибегаю, пастырю доброму, взыщи меня заблудшего Божия и помилуй меня. Когда пострижение иноческое не совершается во время литургии, то и тогда, после облачения нового брата и краткой и в тени диакона, о его благосостоянии духовном и пение крещального стиха «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостися, аллилуйя», читается во услышание его апостол и Евангелие. Святой Павел в послании своем к Ефесеям, 9 глава, стихи с 10 по 17, научает, какова духовная брань наша и как должны мы сражаться. «Братья, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не с плотью и кровью, но с начальниками, властями, с мироправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинные, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в уготовании благовествования мира, а паче всего воспримите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И евангелист Матфей, проповедуя самоотвержение именем Христовым, зовет к нему нового подвижника. «Любящий отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и любящий сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не возьмет креста своего и не последует за мной, тот недостоин меня. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Возьмите мое иго на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо мое иго благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37-38, и глава 11, стих 28-30. А братья, приветствуя целованием мира, нового своего сподвижника, поют: «Познаем, братья, таинство силу, блудного сына, от греха востекшего к отчему дому, преблагий отец, встретив, вобзает и вновь дарует ему познание своей славы, и совершает таинственное с горнями пиршество, заковая тельца упитанного, дабы мы достойно сожительствовали и предавшему его на заклане, человеколюбивому отцу, и славной сей жертве, заковаемому спасу душ наших».